Отец Алексей прочитал в конце нашей прошлой беседы стихотворение, которое он нашел в интернете, в котором рассказывается такая современная история, как будто бы Рождество происходит сейчас, и некий бизнесмен собирается, берет с собой золотые слитки и на самолете летит куда-то, ну, мы понимаем, что это Палестина, что это Израиль, идет где-то по пустыне со своим этим дипломатом, вероятно, пользуясь навигатором современным.
Вполне возможно.
Вот, и находит вот эту пещеру. И в конце говорится, останавливается, перехватывает дипломат, зевает, глаза уставшие трет, слышит движение ветра и зов корней, и спокойный гул земли. Осталось около километра. И М узнает, что он здесь один из трех. Узнает, что Смирну и Ладан те двое уже принесли. И вот когда такие стихи читаешь, то начинаешь задумываться над тем, что, по-моему, многие проповедники часто говорят в своих беседах на Рождество, что так же, как каждый человек, христианин, должен задумываться о том, кто он, если речь идет, предположим, о распятии Христа, да, где он, вот, где он находится там, в толпе в этой фарисеев или с учениками, или он среди стражников. И точно так же, наверное, можно задуматься о том, где мы вот там в Рождестве. То есть в Рождество все немного волхвы, да? То есть кто мы волхвы, или мы пастухи, или мы ослики и овечки, которые толпятся там в этом вертепе, в этой пещере.
У Честертона тоже про это есть, но еще раз, он много написал. Можно с этой точки зрения даже стоит, в общем-то, наверное, рассуждать, вот потому как пастухи, вот он ассоциирует с мифологией, а волхвов он ассоциирует, совмещает, может быть, с философией, конечно же. То есть непростые, другие сложные. Но еще ведь Рождество единое по-детски просто, говорит он, однако оно и очень сложное. В нем есть и смирение, и веселье, и благодарность, и мистический трепет, и кроме всего этого бдение и беда. А вот, то есть в Рождестве Христовом, мы же прекрасно понимаем, есть такие страницы или строки, да, о Ироде и о тех солдатах, которые исполняют его повеление. Вот. То есть в этом смысле это не только праздник миротворцев и вовсе не праздник весельчаков. Рождество, говорит он, не больше похоже на индийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зимний пир. Вот. То есть и человек может, в общем-то, наверное, оказаться, и себя можно почувствовать не только пастухом, волхвом, осликом, коровкой, лошадкой, сеном, соломой. Вот и кем угодно, но еще и человек может оказаться Иродом или солдатом. Вот, то есть, если уже вот так сравнивать. Вот в чем, как сказать, проблема, что называется. Потому что не всякому же человеку Рождество нравится. Как Рождество, да, вот если возвращаться к тому, что мы говорили. Вот, и при этом ни один, как он пишет, ни языческий миф, ни философская притча не трогают нас так сильно, как само слово «Вифлеем», «дом хлеба», по-русски говоря. Ни один рассказ о рождении Бога или о детских годах мудреца не стал Рождеством и вообще не похож на него. А почему? Потому что человеку сложно себя представить, наверное. Ну, не то, что даже представить, это какое-то прямо действие, да. А все равно, когда мы празднуем Христово Рождество, человек все равно как-то ощущает себя вот как в сказке, так? У меня в детстве была сказка, как у всех, такая немножко страшная, эти новогодние приключения Маши и Вити. Когда с вот этой сказкой, с ожиданием, ну, в советское время Нового года, конечно же, да, не Рождества вовсе, но все равно это ожидание же присутствует, и об этом ожидании...
Ожидание чуда.
Ожидание пришествия Мир Спасителя, ожидание чуда, это же в Новом годе, даже в Новом годе, который лишен Рождества, это же оно не просто так, не просто это ожидание Нового года. Ну, знаете, мы ожидаем Новый год учебный, и как-то чудо некоторые, большинство как-то не ожидают. Не то, что говорят, как-то сильно хорошо, но все-таки. А почему? Так вот, понятно почему? Потому что ожидание от нового чуда это то, что вот про это как раз и Честертон там где-то тоже пишет, упоминает, это не секрет, что действительно человечество ждет этого рождения. и язычники это ждут, и избранный народ этого ждет. Вот, они ожидают этого слова «Вифлеем». Он говорит, а почему там Вергилий так очень сильно почитается, даже среди христиан? Как раз потому, что он довольно ясно это изложил. Ну, вот, в своих языческих, получается, пророчествах. Так? Поэтому вот это слово «Вифлеем», оно, еще раз, даже если оно не называется, даже если действительно Рождество и Рождество Христово этих слов не говорится, все равно человек ожидает чуда. Все равно он как-то себя поставляет несознательно, не специально, не то, что он так благочестиво такой стоит. Кто же я такой? Вот. Кто же я есть-то такой? Ослик я или это самое право имею, или тварь дрожащая и тому подобное. Вот. Он все равно себя немного ощущает именно действительно там. И ни один из рассказов действительно, которые вот мы знаем, мифологических там, или реальных совершенно, да, он как-то ну, не подвигает человека к тому сказать, вот, вот не знаю, рождается Афина Паллада, например, да, из головы вроде, да?
Из головы Зевса.
Из головы Зевса. Кто я? Зевс, может быть, я щит, может быть, я олива, может, я расколовшаяся голова. Нет же, никому в голову такое не придет. Вот. И никому в голову не придет сказать, ну, наверное, ну, большинству, по крайней мере, воспринимать это как вот действительно некую тайну. Вот. Не в медицинском смысле этого слова, потому что я в детстве, конечно, очень задумывался. Как из головы? Из головы странно. И без этих самых. Без инструментов там каких-то, я помню, что там же мечом Гефест ему разрубил, по-моему, или топором ли расколол. То есть чисто медицинские ощущения, короче говоря. А здесь этого же нету, то есть человек ощущает не, еще раз, у него не медицинские переживания какие-то, так скажем, да, а понимание, чтоб кем бы он ни был, что здесь есть тайна. Причем тайна не, даже не золотого ключика, а тайна с большой буквы. Тайна такая, которая, не знаю как, но влияет на мою нынешнюю жизнь.
Тайна, которая непосредственно вот каждому из нас имеет какое-то отношение, а не просто тайна, которая издалека
ну да,
как-то
высвещена. Тайна живая, в общем. Вот я бы так сказал. Живая тайна. Неописуемая, таинственная тайна, но живая, действующая. Непонятно, как она может быть действующая. Сейчас вот мы об этом говорим. Почему как раз и Рождество Христово очень часто людей так, может быть, даже сильнее трогает, чем Пасха. Потому что они, вот еще раз говорю, чуть, ну, мы же рождение видели чаще, чем смерть, судя по всему. Вот, и как-то нам это не так страшно, хотя тайна есть. Вот, да, и ни один рассказ о рождении Бога или детских годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож. Эти рассказы всегда или слишком холодны, или слишком фривольны, или слишком разумны, или слишком грубы, или слишком утонченны. Вот. Слушая его или читая, никто из нас, чтобы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться такими рассказами, их красотой, глубиной или чем-нибудь еще, но не всем сразу. Вот. В том-то и дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех остальных преданий, не обращает наши мысли и чувства к величию. Вот. А к тем исключительным особенным созданиям, которые зовутся богами или героями, пусть даже самого возвышенного и здравого толка, оно не гонит нас куда-то вдаль, на край света. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайников сознания, так трогают нас маленькие вещи или тихие добродетели бедных. Мы находим забытую комнату в глубине нашего дома, открываем дверь и видим свет. Откапываем что-то в глубине сердца и попадаем в край добра. То есть в Рождестве Христом человек вот эту вот внутреннюю свою, не знаю, благость, доброту, которая все-таки есть, да, он ее хоть немножко, но видит, открывает и связывает это не только с собой, вот, но прежде всего с тем маленьким, который родился. И поэтому даже когда вот в некоторых произведениях не говорится ни слова о Христовом Рождестве, да, но если они сильно хорошо сделаны, написаны, и человек глубокий, да, то при том, что еще раз повторюсь, что там нету слова волхвы, там нету слова Рождество, там нету слова Ирод, вот, вот насколько это, конечно, человеку возможно, вот эти все вещи, малость, беда, бдение, веселье, свет – они видны, хотя еще раз, ни слова «Христос» там нету, ни слова «Рождество» там нету и так далее. Вот Так в этом смысле, почему, наверное, хорошо некоторым удается писать стихи о зиме, например, да? Вот, или о снеге, потому что у них получается вовсе не о зиме, не о снеге, а вот именно о Рождестве. Может быть, не специально, может быть, специально, я не знаю. Вот. У хорошего в этом смысле есть известный очень, причем текст у Рильке, вот, я который сейчас прочитаю. Это гениальный немецкий поэт начала 20-го, по-моему, века. Ну, первой половины, даже в 20-х годах умер, по-моему. Вот. Он, в общем, конечно, на самом деле человек-то верующий, вообще-то. То есть, поэтому здесь наш эксперимент, ну, или, может быть, не очень такое стерильное, что явно, может быть, он какие-то такие мысли имел специальные о Христовом Рождестве. Но у него все равно в стихотворении-то про это ничего не сказано. Сухие елки дышат хрипло, как воротник пушится снег. На сучьях блесток поналиплый, и смотрят вслед дороги скриплой оконца из-под сонных век. В печи искристым треснет громом, полено так, что дрогнет дом. Часы идут шажком знакомым, а день, как вечность, белым комом растет и пухнет за окном. Ни слова про Рождество нету, не говорится там, что слава Вышних Богу на земле мир человек благоволение, а вот Мэри Крисмас не сказано, и вообще даже вроде как про Новый год тут ничего не говорится. Единственное, что слово «снег»-то хоть есть? Снег есть, да. Хорошо уже на этом, спасибо. Елка только еще есть. Вот, и еще раз говорю, специально. Но я вот, это опять же может быть мое... Вы же со мной говорите, да, поэтому я же могу, конечно, так скажем, да, ну, у меня всегда это стихотворение вызывало совершенно рождественские ассоциации, не знаю почему, вот. Ну, вот, понятно, что здесь, так сказать, и, наверное, должно быть что-то, какое-то понимание, что у него какие-то другие тексты есть, вот, хорошие, или, ну, прямо даже стихи. Вот, но еще раз, вот Рождество Христово – это такой праздник, так скажем, в котором может оказаться родным и поэтому таинственным и поэтому родным для человека, который даже этих слов-то не знает. То есть и для философа, и для человека простого, как пастух, вот. И для того, который ощущает себя, вот еще раз, соломой, вернее, и осликом. Ну, и даже для, в общем, Ирода, на самом-то деле, который немножко, так сказать, очнулся и понял, что я делаю, собственно говоря.
Отец Алексей, как вы думаете, почему так получается, что люди, поэты, не православные, не воцерковленные, зачастую пишут стихотворения гораздо лучшие, ну, может быть, не всегда гениальное, но лучше, чем очень много существующих уже стихотворений, написанных людьми очень воцерковленными, православными и так далее. Все эти стихотворения, как мне кажется, многие, по крайней мере, из них, не скажу за все, они как-то похожи одно на другое. У них примерно один и тот же набор слов – одно и то же настроение и так далее. Почему так получается, что люди далекие вроде бы от церкви, они, им как-то удается вот этот схватить вот это ощущение Рождества, вот эту тайну как-то передать? Ну, я просто для примера скажу, что я прежде всего имею в виду, конечно, Бродского, который православным не был. Тем не менее, я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, 20 или 25 лет подряд он каждый год писал одно стихотворение к Рождеству традиционно. И вот я прочитаю только одно из них, а вы, может быть, выскажете свой какой-то комментарий и заодно ответите на мой вопрос. «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере. Используй, чтоб холод почувствовать щели в полу, чтоб почувствовать голод посуду, а что до пустыни, пустыня повсюду. Представь, чиркнув спичкой ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещели, и, складком смешать, дав лицо с полотенцем, Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движения к пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде». Скрип поклажи, бренчание ботал. Младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном, в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном.
Ну, есть очень простой, на самом деле, ответ. Я думал, такой совершенно простой. И такой чистый, даже сказал, технический. Просто поэты, они же люди зачастую такие довольно, так можно сказать, профессиональные. Так, да? И они и профессиональные, в смысле, и талантливые, там, и гениальные просто-напросто, так скажем, да? Вот, и поэтому даже если они вообще ничего не понимают, ну, то есть вот пришел он вот такой вот, в этом смысле, так сказать. Но все равно он может увидеть хоть как-то, хоть криво, да, какие-то очень верные, точные вещи и сказать их очень хорошо. Потому что он, еще раз говорю, профессионал, а это первое. И профессионал не только в смысле, что он размер соблюдает, ритм держит до невозможности красиво. Вот он еще профессионал в том, что он здорово действительно, он метко описывает, он хорошо это делает. Даже если не понимают ничего. Но когда он смотрит, он все же понимает. А те люди, которые благочестиво, допустим, подходят к этому, да, воцерковленно, как вы сказали, да, они вполне могут быть очень глубоко переживать, так скажем, да. Вот, но опыта высказывания в этом смысле, такого рода высказывания, у них просто нету. Я могу вспомнить Аву Дорофея, а вот где Ава Дорофея, где Бродский. Такие. Ну и это, значит, он рассказывает, что был какой-то старец Зосима, прекраснейший человек святой жизни, вот, и какой-то софист его допрашивал, говорит, что такое, вроде как, что такое совесть, как совесть действует. Вот, и, про смирение они говорили, вспомнил, как это вообще оно работает. И старчик ничего не мог сказать. Но поскольку он был очень смиренным человеком, он ничего так и сказал, что я, говорит, не знаю. Причем все понимали, что перед ними чуть ли не само смирение. Ава Дорофей его выручил, объяснил, как это, так сказать, и старец обрадовался и сказал, вот-вот, точно, вот как вот ты сказал, вот оно и есть. Вот. Но Ава Дорофей сам был, в общем-то, человеком талантливым в этом смысле. И поэтому вот человек, у него не находится, кто бы ему вот то, что та глубина, которая у него есть, если бы он обладал талантом слова именно как раз, да, вот живого, благочестивого, вот, то он, может быть, и сказал бы сильнее, чем все прекрасные поэты вместе взятые. То есть просто техники не хватает. И в смысле абсолютно техническом, вот, то есть человек искренне считает, что я поэт, зовусь, не знаю, как у меня балалайка, это нормально. Вот, и он, поняв, что можно в стихи это ввести, ну, там, на какой-нибудь стих, стихотворение, потом какое-нибудь про Рождество благочестивое. Дети, встретим Рождество, будем радоваться, и это будет красиво. Вот. И он говорит, смотри, есть что-то тут такое, хорошо. Вот. То есть на этом уровне. И поэтому он и получается, что мы так открываем, вздыхаем и откладываем такую книжку, а у этого, допустим, хорошо кто-то получается. Это один момент. Второй момент тоже связан, но, может быть, не такой же технический. Вот с чем. Что у человека нет, как сказать, вот, невоцерковленного, допустим, да, у него нету никаких уже заготовленных, хороших, правильных, там, не знаю, гениальных, может быть, да, ходов, которые мы из Евангелия, из течения службы, вот, из того, что как мы уже привыкли, так сказать, мы знаем. Вот, и когда он входит и смотрит, например, на Рождество, например, на то же самое, или на церковь, или на веру, вот, он, еще раз повторюсь, он многого не видит, конечно же. Но он видит то, что мы не видим, или, вернее, уже так привыкли смотреть, что уже и не видим почти. А он это видит. Ну, вот. Он, поскольку не благочестивый, он немножко яростный, этот может быть человек, он может быть обиженный, он может быть злой, там, он может быть какой угодно, он может быть грешником большим. Вот. Но никто же не говорит, что собака не понимает. Я не сравниваю этого человека с собакой, естественно, да. Хотя почему нет, они все равно не обидятся. Вот. Что собака не понимает святости. Она может понимать святость. Если бы дать ей заговорить этой собаке, да, она, может быть, какие-то пару строчек таких бы сказала, что мы бы сказали: «О, собака, ты поэт». И вот здесь как раз и происходит то, что вот это вот с книгой Иова, наверное, так вот, вот, что там благочестивые вещи, которые собеседники Иова говорят, Господь за них за это гневается и говорит: «Подите, так сказать, чтобы Иов за вас помолился». А те вроде как не очень благочестивые вещи, топанье ногой, которые делает Иов, которые, как нехорошо, ну, вот, оказываются Богу угодны. Вот здесь, мне кажется, такая же ситуация, только если бы это еще были люди, вот эти вот поэты еще были бы столь же бы еще и людьми, наделенные талантом веры, вот, Я не знаю, что бы они такое придумали. Страшно даже подумать. В смысле, как было бы это вообще здорово. Ну, вот, то есть, когда бы все это вместе сошлось, и благочестие такого, еще раз говорю, Иовлева толка, такое яростное, ну, вот, царь Давидовское, вот такое, да, когда он пляшет и говорит: «Господи, почему ты меня бросил, там, не знаю, или накажи, Господи», то есть это же вот «не оставь меня» и тому подобное, да, то есть вроде бы вещи, которые с тем же царем Давидом мы читаем, в своем благочестии я бы так никогда не сказал. Как так? Это же не очень как-то, ну, не знаю, православно. Правда ведь? А у этих людей такой препоны нет, и поэтому они говорят, что думают по большому счету. Плюс техника. Вот оно и вместе получается. А когда мы встречаем, допустим, ну, не знаю, есть какие-то совершенно потрясающие вещи, я не говорю про Рождество у Олеси Николаевой, человека верующего, судя по всему, и в этом смысле весьма, как сказать, одаренного, что называется. Ну, и временами вещи, так сказать, очень такие какие-то потрясающие, что называется.
Вот если вернуться к Честертону, у него, кроме вот этого произведения, которое мы сегодня читаем с вами, это «Вечный человек», и одна из глав, которая называется «Бог в пещере», у него есть множество эссе, и среди них эссе такое еще несколько мыслей о Рождестве.
Есть, да, такое.
И там у него есть такая мысль, вот я даже зачитаю эту мысль. «Умные люди говорят, что мы, взрослые, не можем радоваться Рождеству, как дети». Так, во всяком случае, говорит Джи Стрит, ну, какой-то журналист, очевидно, а может и нет, не знаю. Один из самых умных людей, пишущих по-английски. «Но я не уверен, что умные всегда правы. Потому я и решил быть глупым, и теперь уж ничего не поделаешь. Вероятно, по глупости я радуюсь сейчас Рождеству больше, чем в детстве». Конечно, дети рады Рождеству. Они радуются всему, кроме порки, хотя и она способствует усовершенствованию. Дети рады и не Рождеству. Я же гневно и яростно презираю это гнусное установление. Ребенок рад новому мячику, который дядя Уильям, похожий на Санта-Клауса, всем, кроме сияния, сунул ему в чулок. Но если мячика нет, он слепит себе 100 мячиков. Их подарит ему не Рождество, а зима. Говорят, снежки теперь запретили, как все добрые обычаи, и серьезный преуспевающий делец не удостоится нежданно-негаданно большой серебряной звезды, снежного следа на жилете. А в определенном смысле мы вправе сказать, что дети радуются не одному времени года, а всем. И дальше Честертон со свойственным ему юмором в нескольких абзацах еще рассуждает на эту тему, как воспринимает взрослый, как воспринимает ребенок, и пишет на свою любимую, в общем-то, тему «Корней и дома». «Все, что неподвижно, пускает корни. Корни пускает Рождество, корни пускает зрелость. Брак – основа домашней жизни, но представим себе даже холостяка, у которого нет ни жены, ни ребенка, но есть хороший слуга, или садик, или домик, или пес. Сам того не зная, он пустил корни и смутно чувствует, что в его саду есть то, чего нет ни в раю, ни в городском парке. Он узнает, что простой человеческий дом так же романтичен, как призрачный приют на вершине дерева или таинственно укромная нора под корнями. А все потому, что он изучил свой дом. Тогда как Питер Пен, он тут выше говорит о Питере Пене, герое знаменитой детской книжки, и другие непокорные дети редко это делают. Ребенку положено мечтать о небывалой стране, которая там за стеной. Нам, взрослым, приходится думать о мире, который здесь и здесь останется. Вот почему, как мы неплохи, мы знаем больше, чем дети, а радости Рождества. Вот, может, вы как-то прокомментируете вот эти мысли и ответите на вопрос, как вам кажется, вот, кто больше радуется Рождеству, дети или люди, умудренные опытом и годами?
Ну, у меня детского опыта переживания Рождества нету.
Ну, вы своих детей видите, многочисленных.
Ну, понятно, да, но им пальчик покажи, они радоваться будут.
Вот это как раз то, очень часто
радует. Ну, да, у взрослых не так много поводов к радости, и поэтому особенно чистых и великих возможностей, так скажем. Они вообще более скучные люди. И поэтому, если у кого-то получается радоваться Рождеству, а это, ну, как возможнее, чем все остальное на свете, вот, потому что располагает очень, да, то понятно, что, во-первых, взрослый, он ощущает это как-то иначе. То есть для него же это не просто нечто новогоднее.
Не вот. Просто каникул.
Да, это раз. И второе, когда взрослый радуется Рождеству, он все-таки, наверное, помнит, как он радовался в детстве Новому году. Но я говорю про людей, которые не сразу не с детства находится в храме. Потому что, еще раз повторюсь, что сравнить вот человека, который в детстве радовался Рождеству Христову именно, и сейчас я, у меня опыта такого нет, к сожалению. Или к счастью, или к сожалению, не знаю. Вот, и поэтому у него в Рождестве сочетается, получается, две радости. Радость о детстве вполне такая сентиментально-мнемоническая. А это с одной стороны. А с другой стороны, нынешняя радость. Уже чисто арифметически 1 плюс 1 получается 2. А дети-то чего? Они радуются подаркам. Как это, знаете, еще с чем может быть связано? Что вот как вот в детстве, допустим, люди очень хотели, чтобы им подарили там тонну мороженого там, или 5 килограмм конфет и все в этом роде, так? Или там они очень любили есть бисквиты и прочее, пирожное, мороженое. А потом, когда человек дальше растет, ему больше нравятся уже другие вещи. Ему больше нравится борщ, ему больше нравятся соленые огурцы там какие-нибудь, жареный лук там, или такие вещи, которые ребенок презирает и не понимает, зачем это вообще делает. Вот. То есть, но при этом взрослый понимает, что при том, что ему сейчас он не будет есть там 2 куска пирожного, потому что ему как-то это и не нужно, слишком сладко, может, еще. Но он понимает, что... Или там газировку пить. Да, вот. Что это вообще, на самом деле, это здорово. Это вообще хорошо. Но у него есть еще одна возможность съесть соленый огурчик. То есть, и вот с Рождеством, видимо, тоже такое же происходит. У него опыт больше радости в этом смысле все равно. И если он в нормальном, хорошем состоянии находится, он может радоваться еще раз яснее, целенаправленнее, если, конечно, к радости это можно приложить. Вот чем ребенок. У него не будет такая беспримесная, скорее всего, не отягченная никакими там переживаниями, радость, которую мы ожидаем от ребенка, хотя у ребенков такие бывают внутренние переживания, проблемы перед Новым годом или там, подарят, что мне подарят. Хотелось бы это. То есть такого рода переживания у человека нет, так это может и хорошо. Что у него таких переживаний нет, он не ожидает подарков там каких-то особенных.
Взрослые люди обычно больше озабочены, что подарить близким и друзьям.
Да. То есть, это все-таки как ни крути, это более благородное переживание. Да, вот. То есть здесь, вроде бы так, то есть, я не знаю. Потому что я, допустим, когда я праздную Рождество, то, что Честертон говорит, да, ощущаю мгновенное чувство дома. Несомненно, просто хотя бы я Рождество-то не праздновал в детстве, вроде бы, и я не могу сказать, что это у меня только лишь воспоминания о Новом годе, хотя, конечно, это есть, это никак невозможно, но я уже вспоминаю, как мы там в храме готовились к Рождеству, как мы ходили воровать елки.
Как это так?
Или сосны, в прямом смысле, куда ты идешь, сейчас уже срок, как это называется, истек, наверное, я надеюсь.
Это я хотела вас попросить рассказать какую-нибудь святочную историю, похоже, это святочная история.
В ней ничего особенно большого нет, холодно, в ночь уже, так сказать, идешь куда-нибудь далеко-далеко, как мне показалось, так сказать, в лес, и ищешь эти елки несчастные. Их и так-то нету.
Ну, тогда еще не было, по-моему, лицензий на сруб елок.
Не было, я понимаю, что у меня вообще дикое время было, так сказать, никаких лицензий, ни на что не было. Но все равно, правда, я про лицензии, про это, честно говоря, не думал особенно. Я думал про другое, что у меня есть или нет, или топора, не пилы. Но эти сосны, опять же, сосны, да. А с елок-то особо нет уже. К ней подходишь? На вопрос я, во-первых, ответил, почему взрослые радуются больше. К ней подходишь, она издалека кажется, как полагается, пушистой. А к ней подходишь, так вот делаешь ее, трясешь, снег с нее падает, и она подло оказывается вовсе не пушистая, эта елка. Сосна, вернее, она оказывается драной, тонкой, кривой, не зеленой, а серой какой-то. И антоним слова пушистый. Она оказывается вообще почти без иголок. А других нету. Вернее, они есть, но к ним надо идти там через целину. И идешь через целину. А ночь уже наступает, это же зима, все, а как в песне, там, грустной песне про сурового настоятеля, который не велит отлучаться за ворота, помните такое? А это, наоборот, велит отлучаться и приносить, и ты приносишь, допустим, что-то, это не серьезно, это сосна, куда их там, все, и обидно, главное, ты же ходил, мерз, там, искал эти дурацкие сосны, и... Это продолжается. долго их еще тащить надо, а тащишь и чувствуешь, как они осыпаются уже. Мало того, что она и так уже худая и обсыпавшаяся, так когда ты еще и несешь, она осыпается. То есть это вообще самое подлое. Вот. Смола, опять же.
Которая остается на одежде, на руках.
На руках остается. То есть, ладно, то есть вообще вот нехорошо как-то, нехорошо. А все нормальные люди как-то к Рождеству готовятся. Типа, я, правда, не знаю, как к Рождеству готовятся. В то время, по крайней мере. Да и сейчас тоже особо не знаю. Вот. А ты как дурак ходишь эти сосны с друзьями, товарищами рубишь или там, не знаю, находишь.
Кстати, это еще одна из причин, почему иногда люди взрослые, они просто не успевают порадоваться Рождеству, потому что, ну, потому да, что нам правда. Приходится слишком много подготовительный период,
это,
слишком
это
большой.
Правда, это правда, да.
Особенно если в семье дети, и это мама, но всякой маме хочется создать для детей праздник, и на это уходит, по моему опыту, довольно много сил, даже когда детей немного. Потому что когда их много, то тем более, потому что, ну, а если еще гости какие-то, ну, да, а подарки всем родственникам, детям, мужу, елку, приготовить что-то вкусное, убрать в квартире, а если еще и сходить на службу и что-то почитать детям про Рождество, ну, в общем, часов мало, 34.
Ну, короче говоря, вот...
Поэтому иногда уже и на радостях уже не остается энергии.
Декабрьский вечер, метель, целина, ветер, еще раз ветер. Смола, неудовлетворенность происходящим. Ну, вот мои рождественские впечатления.
А насколько, как по-вашему, важен вообще антураж этого праздника?
Важен, конечно, интересно.
А то иногда ведь люди вот семейные намучаются, потом думают, да, может быть, как-то опроститься уже.
Он нужен, опроститься можно,
потому
но...
Потому что слишком много сил.
Это тот же момент следующий, вот я же не досказал.
Ах, вы не досказали.
Конечно, если бы на этом, это же не святочная, святочная история, бы на хэппи-энд. Мальчик замерзает, и все говорят, что ох, теперь мы будем лучше. Вот. И потом такой полумрак в храме, эти твои елки стоят. Смола почти отмыта. И хорошо. Вот. Все. Вся история.
И все мучения забыты.
Ну, нет, они не забыты, но они стали теперь приятны. В том смысле, что они же перенесены уже.
Они стали приключением, о котором
можно
рассказать.
Да, о котором можно смеяться. Я же сейчас это уже прошло, так сказать. Есть какие-то другие проблемы, которых смеяться не будешь. Сейчас ты смеешься и доволен очень. Вот. И это, эти воспоминания складываются в копилку не печалей, а несомненнейших радостей. Вот, ну, причем несомненнейших.
А все-таки про антураж. Но ведь в древности христиане, естественно, никаких елок у них не было. Хотя, возможно, какие-то деревья они украшали, но мы вряд ли об этом знаем, наверное. Были рождественские венки там на Западе, потом появилась елка, теперь елка у нас. Но иногда же задумываешься, как может быть как-то вообще отринуть вот эту традицию, создать какую-то новую традицию, не требующую таких вот, во-первых, нарушений экологического баланса.
О, да.
Да, вот. Во-вторых, таких усилий вот со всей этой суетной подготовкой, которая порой затемняет как-то смысл праздника. Или праздник вообще невозможен без вот этого антуража, без этих декораций?
Конечно, праздник возможен. Вот мы знаем, что в лагере люди праздновали Пасху Христову, вот, без всяких, мягко говоря, антуражей. Вот, и радость их была чистейшей и возвышеннейшей. Вот, но если есть возможность, вот, то что мешает, во-первых, распределить усилия так, чтобы это было не авралом каким-то раз. И второе, вот у Честертона есть одно замечательное место, которое я очень люблю, и там, где оно ставится, и там, где оно, в общем, и вроде никак не лезет, я его вспоминаю. Он говорит, что, конечно, любящий может свою возлюбленную назвать, там, может и любит, может назвать, например, не дама моего сердца, допустим, да, там как в стихах-то, да, а свинья или там, обезьяна, да, он может. Но что-то нам подсказывает, что лучше бы уж он ее все-таки дамой сердца называл, чем свиньей обезьяной. Не-не-не, он может, конечно, так сказать. И возможно, что его любовь такова, что, назвав ее свиньей, ах ты там, да, допустим, а может, свинья там, да, или обезьяна, что он ну, я сейчас уже точно цитату не помню, он, может быть, сможет объясниться, но, может быть, не сможет. Ну, вот, и некоторые такого же рода отношения, может быть, и к нашим праздникам. Мы можем встретить праздник Рождества Христова в неукрашенном помещении, в храме, потому что мы сказали, нет, мы опростимся, вот, и все такое прочее. Но если мы можем послужить, если мы можем порадоваться, это же можно сделать. Это же вроде бы как бы лишние вещи, так сказать, они вроде бы, ну, не особо вроде бы даже и нужные, но именно как раз зачастую мы же понимаем, лишних и ненужных вещей нам не хватает. Это все знают. И так и здесь, конечно. А если не будем украшать, а праздник не придет? А почему, спрашивается, не пришел? А потому что мы будем думать, а потому что мы не украсили ничего. Нужно украсить.
Я тут сразу вспоминаю, конечно, бессмертные всякие произведения Диккенса и дядюшку Скруджа и все прочее. И без чего еще немыслимо, наверное, Рождество? В первую очередь, не без антуража, не без декорации, а, наверное, без какой-то благотворительности, доброты, милости и сострадания.
Это сам смысл Рождества получается, да? Почему мы дарим там на Рождество подарки? Ну, потому что волхвы подарили. Так вот, если вот совмещать. Почему эти вот рождественские истории, да? Потому что вот человек замерзал, мальчик маленький там, и попал на елку все-таки. То есть, и вообще вот эта сама тема подарить, а вот этим, там, поздравить там как-то. Она, с одной стороны, хлопотная же, я согласен с этим. Вот, а с другой стороны, мы же понимаем, что, ну, так временами, конечно, что если ты доставил кому-то радость, ну, пусть небольшую, да, вот, то это еще неизвестно, у кого радость тем больше. Правильно? Вот оно, Рождество есть в этом смысле.
Ну, вот давайте, может быть, снова вернемся к Честертону, с которого мы начали, и еще каким-нибудь хорошим отрывком закончим нашу беседу.
То, что может происходить, вот когда мы празднуем Рождество, так, мы, говорит он, находим забытую комнату в глубине нашего дома. Ну, это начинали мы читать. Открываем дверь, и вдруг видим свет. Вкапываем что-то в глубине сердца и попадаем, вдруг, добавляю я, в край добра. Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким. Вернее, крепость здесь в легкости и в невесомости. Все это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало вечным. То было минутной слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово окрепли теперь уже навек, когда волхвы вернулись в дальние страны, и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и камня, ну, в пещере, осталось то, что человечнее человечности.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что мы в течение двух бесед читали Гилберта Кита Честертона и комментировали, так, больше, конечно, комментировали, чем читали. Это произведение называется «Вечный человек». Мы читали главу «Бог в пещере» с настоятелем храма Николая Чудотворца на Синих Камнях, протоиереем Алексеем Яковлевым. Мы вас поздравляем с наступившим Рождеством, со святыми днями. И спасибо вам за беседу.
Всех я тоже поздравляю с святыми днями Рождества Христова.